Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Есть разговор». Сегодня мы будем говорить о важном, именно о риа, что означает в переводе на русский язык показуха, скажем так, деяния человека, творимые не ради Всевышнего Аллаха, а ради того, чтобы, скажем так, люди были им довольны. Действительно, если немного поразмыслить, то, конечно же, каждый здравомыслящий человек поймет, что мир этот на самом деле приходящий, и жизнь здесь, скажем так, очень коротка по сравнению с жизнью вечной. И, конечно же, умный человек будет думать о том мире, как, скажем так, подготовить тот необходимый путевой припас для того мира. Но если человек, скажем так, жестокую зиму, да, то, конечно же, ему необходимо свой запас так сохранить, чтобы он не испортился. И вот именно деяния человеческие тоже должны быть сделаны в соответствии, чтобы они на самом деле принесли те необходимые и нужные плоды, которые для каждого из нас будут так необходимы в день страшного суда. Вот об этом мы сегодня поговорим. В гостях у нас Муслимов Мухаммад, который является преподавателем теологического института. Пожалуйста, тебе слово. На самом деле эта тема очень серьезна, очень актуальна, потому как если каждый заглянет себе в сердце, да, и он увидит, как меняется его сердце, когда его кто-то хвалит, когда, допустим, увидит, что то или иное действие, там, либо слово имеет эффект там в сердцах людей и так далее, и так далее. Поэтому это очень важная на самом деле проблема для людей, которые на самом деле готовятся ко встрече со Всевышним Аллахом. Пожалуйста.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Третья часть книги от «Возражение религиозных наук», то есть «Ихья Улюмуддин». Имам Газали говорит, что каждая часть нашего тела, она говорит, создана для выполнения определенных функций. И если говорит, какой-то наш орган, он не выполняет тех функций, для которых он создан, например, если рука наша не может нанести удар или там схватить что-либо, или же, например, наш глаз не видит, то этот орган считается уже больным. И также и сердце тоже, говорит, бывает. Если, говорит, если, например, в случае поражения недугом, оно не в состоянии выполнять те задачи, для которых и было, собственно, сотворено Всевышним Аллахом. Функции же, например, сердца являются такие, как знание, мудрость, стремление ко Всевышнему и любовь к Нему, также служение Создателю, удовлетворение поминанием Аллаха и так далее. И если сердце призвано использовать человеческие страсти и остальные части тела для поклонения и поминания. Если, например, сердце человека, любовь как к чему-либо другому, помимо Всевышнего Аллаха, превышает любовь к Аллаху, то это сердце считается больным. Вот, например, если наш желудок предпочитает есть всякие вот глины или так далее, вместо того, чтобы питаться едой, нормальной едой, то, естественно, этот желудок, он будет считаться больным. И то же самое и с сердцем тоже, когда если она любит заниматься тем, что тем, для чего оно не создано, то сердце тоже считается как бы больным. Поэтому нам необходимо знать вот эти болезни нашего сердца и знать, как от них избавляться. И одной из таких болезней сердца является это и показуха, то есть рия. И сегодня мы поговорим об этих вещей, об этом рияе. И в первую очередь хочется немного рассказать, что как оно вообще может получаться. Рия – это вообще-то считается как тайный ширк, то есть малым ширком считается. Это допущение соучастника в элементах поклонения Аллаху. Или там поклонение с другими намерениями, кроме как с намерением истинно ради Аллаха. Когда человек в своих деяниях или ибадате допускает участие человека, то есть для того, чтобы понравиться человеку, или, например, изучают науки для того, чтобы его люди уважали, чтобы разбогатеть, или любые другие цели, кроме помимо довольствия Всевышнего Аллаха, то это является уже рияам, то есть показухой. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: «Больше всего я за вас боюсь, что вы попадете в малый ширк». И когда сподвижники спросили, а что это у посланника Аллаха, пророк, алейхиссалату вассалям, ответил, что это, говорит, рия, то есть совершение деяний не ради Аллаха. В другом хадисе говорится, что Аллах не принимает деяния, в которых содержится хоть самая малость рия. И также в хадисе говорится, что внутри ада есть одна пропасть, и каждый день ад сотни раз просит у Аллаха беречь себя от этой пропасти. И эта пропасть уготована для обладателя рия. Вот такая страшная вещь является рия, и каждый из нас может попадать в такой рия. Никто, если вот внимательно проанализировать ибадат и деяния каждого из нас, то при этом можно обнаружить, можно поймать себя на том, что знание, которое мы получаем, или же поклонение, которое мы делаем, в некоторых случаях оно может быть направлено, то есть иметь намерение для показухи или же для похвалы, чтобы люди это увидели, чтобы люди нас похвалили и так далее.
Мухаммад, вот ты знаешь, вот я тебя слушаю, а вот если взять так маленького ребенка, да, вот с детства все бы, что он ни делал, да, там первые слова, которые он будет говорить, первые поступки и так далее, они, как бы говоря, вызывают восторг у его папы, мамы, там, у там, тети, у дяди и так далее, да. То есть изначально, как мне кажется, любые действия человека все-таки в себе рия как бы носят изначально, потому что маленького мальчика в 7 лет, когда говорят, допустим, надо молиться, учат там, подарки дают и так далее, это же уже получается, то есть изначально, как мне кажется, да, любое действие, даже пусть это будет в 15 лет, либо в 20 лет, люди же по-разному проходят, в любом случае, или, скажем так, некоторая часть рия все-таки присутствует, не может быть без этого. Просто, наверное, надо уже как-то дальше уже, когда человек как бы закрепится в этом, уже как-то дальше
избавляться. Да, конечно же, с самого начала, конечно, без рия делать ничего не получается. Даже вот то самое действие, например, если мы намаз совершаем, и только-только начали совершать намаз, то в этом намазе тоже у нас в любом случае будет получаться рия, потому что мы только-только начали, только-только к этому привыкаем. А потом уже, когда мы к этому привыкнем, это уже для нас станет обычным делом, то тогда уже потихоньку и рия тоже будет уже не становиться. Вот так и в большинстве случаев, вот, если, например, мы что-то делаем впервые, или только мы редко это делаем, и вот в этом случае больше опасений бывает попасть в рия, чем то, что мы делаем постоянно.
Ну, скажем так, вот возьмем даже просто, человек пойдет в магазин, купит себе новые вещи полностью, да, костюм, брюки, там, галстук и так далее, так далее. Он выходит на улицу, у него всегда будет ощущение, что все на него смотрят. Хотя, может быть, даже... Вообще, как бы говоря, ну никто это даже и не замечает его, но такое ощущение присутствует. Да, это, вот, наверное, вот, элемент вот этот нового, скажем, да, вот он так и влияет на самом деле на человека всегда.
Вот, то же самое бывает и в наших поклонениях, в наших деяниях тоже. Вот, когда, например, если человек только-только начал совершать намаз, если даже у него есть ошибка, например, в намазе, и он хорошо еще не умеет совершать намаз, он уже боится перед людьми совершать намаз. Думает, что вот все на него смотрят, будут на него смеяться и так далее. А если он, например, уже научился хорошенько совершать намаз, но он, например, в мечети намаз не совершал, и он первый раз пошел в мечеть, и вот тогда тоже он будет думать, что все на него смотрят, и будет уже более аккуратно, красиво совершать. Вот в таких случаях он, когда первичное для нас бывает, когда новое что-то бывает, вот тогда и появляется в основном рия. Говорят, что уровень нашего поклонения бывает три, то есть три уровня бывает. Первый уровень – это самый низкий уровень, это когда поклонение и совершение нашего деяния мы совершаем ради благополучия на этом свете, ради удачи или ради того, чтобы был достаток, или же ради защиты от всяких несчастий. А второй уровень – это когда поклонение и совершение богоугодного деяния мы совершаем ради достижения рая, ради того, чтобы получить рай, или же уберечься от огня ада. А третий уровень – это самый высший уровень, и это поклонение, не имея никаких жизненных интересов, поклоняться и совершать деяния только ради довольствия Всевышнего Аллаха. И так вот, Аллах от нас требует наших деяний, в котором нет рия, то есть требует искреннее поклонение, поклонение этого третьего уровня, которое совершается только ради довольствия Всевышнего Аллаха. И поэтому вот поиск путей избавления от этого недуга является обязательным для каждого человека.
То есть это получается как бы фарс?
Это получается как бы фарс ляйн, да, потому что если мы какое-то деяние совершаем, и в нем есть показуха, то Всевышний Аллах же его не принимает. Поэтому, чтобы принимал, это является обязанностью каждого человека.
Это, наверное, подобно тому примеру, вот как я говорил это в начале программы. Если, скажем так, я готовлю на зиму себе какой-то провиант, скажем, да, то обязанностью входит для меня смотреть за ним, чтобы там черви не появились, там плесень, чтобы следить, чистить его постоянно, чтобы на самом деле, когда придет зима, чтобы, допустим, я и моя семья как бы не умерли с голоду, скажем так. Да. То же самое, наверное, и вот
да, конечно,
для поклонения Аллаху также.
Но прежде чем, например, искать эти пути, прежде чем приступить к очищению сердца, верующий человек должен знать, какие именно существуют препятствия на этом пути, и должен знать средства преодоления этих препятствий. И вместе с этим мусульмане необходимо найти учителя, который поможет ему в избавлении от грехов и дурных наклонностей. Ведь если самостоятельно будет человек не заниматься, для него это будет крайне затруднительно осознать и заметить внутренние свои болезни, и еще сложнее будет излечить себя от них. И потому что вот если даже подумать, состояние ли каждый из нас это обеспечить для себя, то есть самостоятельно избавиться, найти их и так далее. Конечно же, нет. И поэтому, начиная с самого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и по сей день есть те, то есть учителя, духовные наставники, которые учат нас этому. И это есть устазы, и их деятельность, то есть их путь, их эта наука называется суфизмом. Вот пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в хадисе говорит, что рия, говорит, то есть показуха, она, говорит, скрыта от человека более чем движение муравьев в темную ночь. И поэтому борьбу со своим этим пороком, то есть риям, без руководства опытного наставника, можно сравнить с тем, как, например, человек с расстройством психики борется, берется сам себя лечить, то есть без помощи опытного специалиста. И если даже достигнуть в этом успех, то есть если даже он сможет излечиться, то это будет однозначно, как можно расценить, как исключение. Поэтому гораздо эффективнее бывает обратиться за помощью к психологу, например, и его вмешательство будет способствовать скорейшему выздоровлению человека. И психические расстройства, если вот то, что мы знаем, это вот, они бывают известны врачам. И это всего лишь, можно сказать так, вершина айсберга по сравнению с теми недугами, от которых мы обязаны очистить свое сердце. И здесь становится очевидным, что даже если психические расстройства, тревоги или навязчивые идеи мы не в состоянии излечить без помощи опытного врача, то что можно говорить о тех скрытых болезнях, о которых мы и даже не подозреваем, которые находятся у нас в глубине души. И верующий человек, который вот сам без учителя вступил на этот путь, то есть начал это очищать себя, очищать свое сердце, то есть он начал поменять Всевышнего Аллаха, или там украшение своей плоти. И человек, который вот вступил на этот путь, он не может заметить всех тонкостей таких вот душевных качеств, как, например, лицемерие или там рия и другие, потому что они будут более скрыты вот, и скрыты от человека, чем, как мы сказали уже, движение муравья темной ночью. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, хадис тоже говорит, что дьявол, говорит, способен ходить в сыне Адама, как и кровь, то есть подобно крови, шайтан тоже, говорит, может ходить в теле человека. И поэтому, вот, когда вот так у него есть возможность у шайтана так ходить, он прилагает все усилия, чтобы искушать раба и ввести его в заблуждение. И наш нафс, то есть наше эго, оно тоже помогает ему в этом. Тогда вот этому человеку вот мерзость, это может показаться и добром, то есть благим, и он будет стремиться к этому. А благое, то есть хорошее, ему будет казаться уже как бы мерзостью, и он начнет избегать их. И в результате верующий человек так и никогда не достигнет своей цели, и попадет он в сети шайтана, который приведет его на свой путь, то есть станет управлять им, так например, управляет овцами. И вот тогда вот, есть же такое выражение, что у человека, у которого нет духовного наставника, то наставник для человека бывает шайтан. Вот именно в таком случае, когда уже человеком начнет управлять шайтан, то есть если даже он думает, что совершает благие деяния, но при этом у него есть сами эти вот душевные болезни, там рия и так далее, то вот тогда этим и говорится, что этим человеком управляет шайтан. То есть, если даже он якобы заставляет делать хорошие деяния, но имея при этом другие намерения, то это превращается уже в малый ширк, и этот человек уже называется как бы учеником шайтана, то есть воспитанником шайтана.
Ты знаешь, Мухаммад, скажем так, за свою совсем недолгую жизнь, допустим, лично я вот таких людей видел, которые, скажем так, очень много Аллаху поклонялись и так далее, да, но в итоге это поклонение в них как бы это возбуждало высокомерие, гордость, они как бы остальных людей за людей не считают, вот они конченые, вот они грешники, вот туда-сюда. Вообще, честно говоря, у большинства людей на начальном этапе обязательно эти вещи происходят. Это именно, как вы сказали, происки сатаны, как я понимаю, что он их заставляет, чтобы они стали высокомерными. Потому что вот он делает хорошо, вот он постится, он там ночами встает, какой молодец, он сам от себя, скажем так, да, по-простому балдеет уже, да, вот он такой хороший парень. А все остальные бяки вокруг. Вот это и начинается вот первая ступень, через которую, вот, как вы говорили, да, вот вроде бы поклонение даже делать, вот сатана на самом деле будет помогать, чтобы в конце концов он оступился и упал в такую пропасть, с которой уже никогда не сможет выбраться.
Да, конечно, для этого и множество примеров тоже есть. Например, как мы уже и раньше рассказывали, как один человек, который считался еще среди народа, его считали как бы ученым. Вот при смерти какой-то человек умер в неверии.
Да, да, вы рассказывали.
То есть, да, то есть этот человек, когда уже был при смерти, то есть он болел раком, и вот при смерти он своему товарищу, который рядом сидел, своему родственнику говорит, что оказывается, когда правы были те коммунисты, которые говорили, что Аллаха нету. Если бы, говорит, он был бы, говорит, он бы, говорит, не дал бы мне умереть, заболеть этой болезнью, умереть. То есть имеется в виду, он считал якобы, что он ученый, поэтому всего лишь Аллах ему как бы что-то должен и так далее. Вот поэтому он от него вышли такие слова.
Вообще, Мухаммад, вот если я правильно понимаю, вот, вообще вот любой вопрос, любая тема, скажем так, в исламе, да, она всегда, хочешь не хочешь, она приводит, как правило, именно к тому, что человек должен познать своего Господа. Потому как пока он не познает его, он, соответственно, и избавиться тоже не сможет в полноценной мере от этого всего. А когда, допустим, люди говорят, что необходим там устаз у человека, да, там вот, человек, который ему поможет на этом пути и так далее, и так далее. Ведь это же только лишь для того, чтобы он на самом деле познал того, ради которого вообще он был создан. Именно же в этом и смысл, и цель, и предназначение, как вы говорили, что до этого, да, вот, допустим, что у человека, если есть глаз, он должен видеть, да, если есть ухо, то оно должно слышать и так далее, да. Если есть сердце, оно для чего создано? Оно создано для того, чтобы лицезреть владыку божественности уже в этом мире, в принципе. И вот эти все чудеса, ведь просто если вот поразмышлять, да, Мухаммад, просто возьмем, да, ведь Аллах же мог просто создать, скажем так, огромное поле, да, без этих цветов, без этих растений, без восхода и запада, и создать нас, чтобы мы там поклонялись и так далее, и так далее. Но то, что Он создал этот мир вот в таком удивительном состоянии, даже просто взять 100 километров вниз, давайте пойдем туда, в землю, что там? Там кипящая лава. Мы вроде бы сверху летим на такой большой, красивой зеленой планете, там голубая вода и так далее, и так далее. Все так красиво. А на самом деле внутри рычащий вулкан, который в любое время вырваться готов на поверхность. И какие-то силы, неведомые для нас, его держат внутри. Получается, мы на пороховой бочке. А человек даже не задумывается над этим. Он живет, как живет. И многие, к сожалению, и умирают в таком состоянии. Мухаммад, может быть, давай мы пару вопросов примем. Вот здесь некоторые вопросы пришли. Или попозже их примем, как думаешь?
Давайте попозже примем, сейчас скажу.
Хорошо.
Вот, например, если так задаться вопросом, да, вот почему нам вот необходим, например, духовный наставник? Ведь есть же, говорят, например, если сказать, что есть много молитв, которые пророк Мухаммад сам в хадисах говорил, что желательно читать. Есть другие, есть, например, Коран и так далее. То вот, как мы уже говорили, это вот духовные болезни, то есть болезни сердца, они же самостоятельно их невозможно излечить.
Нет.
Да. И, например, если даже мы берем какие-то, например, молитвы и читаем их, то если, например, это можно сравнить с таким примером, как, например, с аптекой. Вот, например, в аптеке бывает там любого рода лекарства там бывает. Если мы пойдем все будем подряд пить, то мы даже можем от этого погибнуть.
Конечно.
Поэтому должен быть врач, который выписывает определенные лекарства, которые именно те лекарства, которые ему в данный момент необходимы. То есть нужно поставить диагноз и нужно выписать к этому лечение. Вот этим же, практически этим же самым, только в духовной стороне занимаются и духовные наставники тоже. Вот, и если, например, как врач не может быть, после, например, после школы человек же не может врачом стать, или там после колледжа, если пойдет, тоже он врачом специалистом не будет. Поэтому врач, чтобы вот, вот так он мог лечить людей, чтобы он не губил их, а чтобы он их лечить мог, он должен получить такое специальное образование, то есть сам достигнуть всех этих высот в этой науке. И когда
и вот, еще иметь при себе документ, сертификат, да, скажем так, да, своего рода, соответствия.
Да, он достиг этих высот. И вот тогда от этого человека, от этого врача будет польза для больного тоже. И то же самое будет и с духовным наставником. Потому что духовный наставник должен быть таким, который прошел все эти уровни, который прошел, поднялся на эти высоты, то есть
знает, видел все эти ловушки, да, скажем
все
так.
Все эти ловушки видел. И вот один ученый, сравнивая вот путь, который должен проходить ученик, то есть человек, который хочет очистить свою душу, вот один человек сравнивает с таким примером. Вот, например, если человек идет по полю, и там есть много ловушек, и он не знает, где они находятся, но знает, что они там есть. И если этот человек скажет: нет, мне проводник не нужен, я сам пойду, то он обязательно, если не в первую, то хотя бы во вторую ловушку он попадет. А если же с этим человеком будет проводник, который уже несколько раз туда-сюда проходил по этой дороге, знает, где каждая ловушка находится, то он поможет ему избежать этих ловушек. То же самое бывает и в этой нашей духовной жизни тоже, то есть очищение нашего сердца. Если есть духовный наставник, который может указать нам вот, вот все эти ловушки, который может нас от них защитить, вот тогда и человеку бывает намного проще и намного эффективнее будет его труд в очищении своего сердца. И очистившись, вот когда человек очищается, у человека очищается сердце, вот тогда он начинает познавать Всевышнего Аллаха. А не познавая Всевышнего Аллаха, то есть как бы предписано, сделано, что вот если так будет, то это уже будет разными духовными болезнями, то есть сердечными болезнями, эти наши деяния будут сжигаться, как дрова сжигают.
Не, вы правильно заметили, Мухаммад, на самом деле есть определенная категория людей, которые, скажем так, поклонение превратили в некоторый вид торговли с Аллахом, скажем так. Вот я тебе это, ты мне это, как бы взамен. И на самом деле, вот есть даже такое высказывание, вы, наверное, слышали, была такая праведница, женщина, ее звали Рабиатуль Адавия, да, Алсиро. Вот так она вот говорила, что: о Аллах, говорит, если я поклоняюсь тебе из-за желания попасть в рай, то лиши меня его. Если я поклоняюсь тебе, говорит, из-за страха попасть в ад, говорит, то кинь меня туда, говорит. О Аллах, говорит, ты не лишай, говорит, от меня, говорит, своей красоты, говорит. И как бы, то есть она этим показывала, что единственная ее цель — это довольство Аллаха. То, что вот вы, как и говорите, то, чему учит устаз, нормальный, полноценный, каждый раз человек что говорит там? Илляхи анты мактуди ва ридак матлуби. О Аллах, моя единственная цель — достичь твоего довольства. Вот это на самом деле и должны культивировать, скажем так, в себе.
Просто вот в этом моменте хочется вот один такой пример тоже привести, потому что находятся такие люди, которые, например, говорят, что не для того, чтобы Всевышний Аллах доволен был, нужно совершать наши деяния, говорят, а говорят, что нужно, говорят, совершать для того, чтобы получить рай и избежать ада. И в доказательство этому они приводят, например, там аяты хадиса, в которых говорится, что если не боитесь ли вы ада, или там не хотите ли вы рай и так далее. То есть эти люди как бы вот отрицая то, что нужно ради довольства Всевышнего Аллаха совершать наши деяния, они этим самым хотят как бы бросить тень на вот сам суфизм, на сам тарикат и сам на этот путь. И вот они эти очень много таких вот уловок они придумывают, но если даже вот разумный человек если подумает, да, вот от чего, например, Всевышний Аллах будет нами доволен? Если, например, мы будем совершать деяния ради Всевышнего Аллаха или же ради рая?
Конечно.
То это уже, наверное, сам каждый разумный человек поймет, но все равно находятся такие люди, которые говорят, что нужно.
Это тот же самый пример, Мухаммад, что, допустим, молодой юноша хочет жениться на девушке, которая очень богатая, скажем так, да? И вот он любит ее или все-таки он любит это богатство?
Ее богатство.
Естественно, при, допустим, там, заключении, скажем так, уже ну, конкретно этой сделки, эта девушка будет смотреть все-таки, и ей будет очень интересно понять все-таки, он любит именно это богатство, либо же именно ее самого, и она будет испытывать ее всячески и так далее, и так далее. Это вот как бы такой же образный пример, да, что все-таки нельзя, скажем так, делать намаз не Аллаху, скажем так, а вот тому, чтобы в рай попасть.
Это и может даже послужить причиной для того, чтобы именно вот и рая тоже лишиться. Если даже совершенно намаз.
Ты знаешь, Мухаммад, если хорошенько внутрь как бы посмотреть, то получается фактически, в принципе, вот, даже есть такое выражение, разве, говорит, вы не видели тех людей, которые выбрали Богом себе свою страсть? Вот большинство людей, допустим, увлекаясь погоней за мирским, они же хотят рай именно здесь. Это потому, что изначально их души вкусили при том договоре с Аллахом, который делался, да, им же сказали, что если вы сделаете, вас ждет рай. И они видели его, и как бы запах его почувствовали. И они хотят этот рай здесь. И вот эта любовь к мирскому, как я понимаю, вот подсознание внутри настолько глубоко сидит, что и заставляет их и поклоняться даже если, то ради своего нафса, ради вот этих наслаждений и так далее, но не ради того, кто создал его, кто создал этот мир, эту галактику, эти чудеса, которые вокруг и в нас самих. Вот как думаешь, Мухаммад, есть в этом логика, наверное, да?
Конечно же, тут можно даже вот аналогию привести, как ты вот проводил. И если, например, вот деяния, которые мы совершаем, если мы совершаем их как бы для того, чтобы получить рай, то это вот как бы может быть как бы даже неуважением ко Всевышнему Аллаху.
Конечно.
В итоге получается.
Конечно.
Вот, и неуважение ко Всевышнему Аллаху, хотя даже мы выполняем свои деяния, это может обернуться против нас же.
Ну что проку от тех деяний человека? Вот, допустим, простой пример, Мухаммад, да? Как-то вот я такую вещь слышал, да? Вот у нас часто можно видеть, человек в мечеть заходит, намаз делает, фарс, салам дает, направо, налево встал, ушел с мечеть. И я слышал историю такую, что во время пророка, салям, когда они делали намаз в мечети, когда он дал салам, сзади сидел Умар, разъялав Ангу, еще один какой-то человек. И когда он дал салам, тот человек встал и хотел выйти оттуда уже, да? Умар, разъяллаху анху, говорит, схватил его за халат, говорит, резко дернул, он же был очень сильным человеком, и посадил его. Говорит, сиди, говорит, до конца. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не сказал и продолжал читать вот эти все вещи, то, что читается после намаза. Когда закончил, он повернулся и говорит, я Умар, ты, говорит, правильно поступил. И тому человеку сказал, считается, говорит, невежливым по отношению к Аллаху, чтобы человек, дав салам, встал и уходил. Хотя бы чуть-чуть должен человек хоть вспомнить Аллаха, прославить его, таубу сделать. Элементарно, вот, да, вот мы салам даем. Первое, что мы делаем? Мы астагфируллах говорим, правильно? Ну, без этого встать и выйти, он что, уверен так, что он постоянно в хузуре находился, что он помнил, перед кем он стоит. Ведь если бы он помнил, перед кем он стоит, ведь у него лицо, цвет менялся бы, как вот у сподвижников было. Это же, есть же много случаев, были люди... Конечно. В намазе умирали которые, потому что они понимали, перед кем они стоят, чувствуя величие Создателя своего, сердца не выдерживали, и умирали такие люди. А кто у нас так делает намаз? И еще мало того, что салам даже дал, допустим, и выбежал, это же некрасиво. Тем более сказано, что у лицемера, говорит, сердце спешит, когда у мечети бывает, хочет быстро выбраться оттуда, избавиться побыстрее.
И также в хадисе тоже сказано, что Всевышний Аллах не смотрит на ваши облики, на ваши внешности, да, и смотрят на ваши сердца.
Конечно.
И если, например, мы, хотя даже мы делаем какие-то деяния, но если сердце мы не находится с Всевышнего Аллаха, мы не, делаем не ради Всевышнего Аллаха, то от этого, конечно, проку мало будет.
Да. Здесь у нас тут несколько вопросов, наверное, тоже нам хорошо будет ответить на них. Здесь вот такой вопрос, Мухаммад. Какой, говорит, грех был у пророка Мусы перед родом фараона?
Это один такой случай был, когда из рода пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и из рода фараона там два человека там ссорились, один другого обижал. Вот человек из рода фараона, проклятого фараона, человек обижал, человек из рода пророка Муса, алейхиссалям. И Муса, алейхиссалям, подошел, оттолкнул его. И от этой силы, от его, он был сильным,
очень
сильным человеком был. Просто от того, что он оттолкнул его, от этого этот человек умер.
Упал и умер.
Упал
и
умер этот человек. И из-за этого были, из-за этого тоже это стало причиной тому, что пророк Муса, алейхиссалям, оттуда убежал тоже, только потому что на него уже навели охоту уже, начали охотиться на него.
А я слышал такую вещь, Мухаммад, что когда пророк Муса, алейхиссалам, разговаривал со Всевышним Аллахом, и то, говорит, в первом разговоре, говорит, у них было около 12 тысяч, говорит, предложений, говорит, и в каждом предложении в конце Аллах Всевышний говорил ему, ты убил человека. То есть настолько тяжек этот грех, что даже своему любимцу он каждый раз повторял, да, что ты убил человека, и, хотя это было непреднамеренное убийство, как вы сказали.
Да, и в судный день тоже, когда вот, например, будут просить шафа, то есть будут все люди будут бегать к пророкам, просить у них помощи, чтобы они заступились перед Всевышним Аллахом, каждый пророк будет отправлять другому пророку, последующим, как пророк Муса алейхиссалам, когда себя отправит, и скажет, что я говорю, мне говорит, стыдно Всевышний Аллах просить за того, что я убил человека.
Даже там.
Даже там и будет это.
Пожалуйста. За это будет каяться. Следующий вопрос, Мухаммад. Извините, что вопрос, говорит, не по теме. Что помогает постоянно быть в хузуре? Будет ли вознаграждение, если делать зикр, будучи не в хузуре? Я хотел бы, чтобы вы немножко пояснили, что такое хузур. Может быть, есть люди, которые первый раз слушают вообще это слово.
Хузур – это означает вот держать сердце Всевышнего Аллаха, то есть думать о Всевышнем Аллахе. Это есть хузур. Если, например, мы,
это состояние сердца.
Это состояние получается. Сердца, да, душевное состояние получается, когда мы думаем о Всевышнем Аллахе, когда мы размышляем о Всевышнем Аллахе. И если, например, мы делаем зикр, то есть зикр – это упоминание Всевышнего Аллаха. Если мы делаем сердечный зикр, то если не думать об Аллахе, то это вообще не получается.
Конечно.
Да, а если мы делаем, например, языком, просто зикр делаем, да, но об этом в это время тоже не думаем о Всевышнем Аллахе, то от этого зикра тоже мало пользы бывает. Ну, хотя, конечно, какая-то польза бывает. Все равно.
Но, язык-то работает.
Да, но пользы бывает мало, конечно. А чтобы добиться, например, хузура, вот, например, когда у человека сердце полно, например, разными всякими мыслями, например, всякими этими мирскими мыслями, то человеку будет уже сложно держать себя в хузуре. То есть думать о Всевышнем Аллахе. И, например, чтобы быть в хузуре, если мы собираемся, например, намаз делать, то нужно к этому намазу уже заранее начинать готовиться, совершать намаз, там, что-то посидеть там, поразвлечься о Всевышнем Аллахе, и вот тогда и сам намаз тоже он будет уже более-менее в хузуре тоже будет. И такой же вот, например, если мы целый день сидели дома и смотрели, и там, например, исламские книги читали, там, телевизор, исламские фильмы смотрели, там, проповеди слушали, и к вечеру мы уже, у нас на намаз будет уже на более высоком уровне, то есть хузуром будет. А если, например, мы целый день по базару ходили, потом раз пошли, намаз совершили, то там уже никакого хузура тоже не получится, все мысли о базаре будут.
Конечно, конечно. Сейчас ты говоришь, Мухаммад, а я вспоминаю из высказывания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, получающие наслаждение, вспоминайте о крадущем их. Это смерть. На самом деле, вот я по себе тоже знаю, если вот в таком состоянии, как ты говоришь, либо на рынке или что-то, вот, и как-то ты понимаешь, что что-то не то, допустим, да, если хочешь в быстрое состояние войти, нормальное для человека, имеется в виду состояние поминания Аллаха и так далее, то смерть, мне кажется, самый лучший помощник в этом деле. Потому что, когда человек реально, серьезно думает о смерти, что, может быть, этот день его последний, а на самом деле оснований нету никого из нас думать, что этот день не последний. Потому что на самом деле любой момент человек может уйти именно с этого мира. Тем более наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что я, говорит, ни один кусок хлеба, говорит, как бы в рот не ложил, говорит, не думая при этом, что, может быть, пока я его проглочу, может прийти моя смерть. Соответственно, вот я думаю, для того человека, кто спросил, да, о смерти нужно думать почаще.
И, конечно же, если, например, думаем о смерти, то там же желательно будет и, например, вспоминать те вещи, которые делают с мертвым человеком. Например, как его омывают, его одевают в саван, как его заворачивают в саван, как его потом ведут, например, несут на кладбище, как его ставят в могилу, представить себе в могилу. Вот в таких вещах, когда в таких вещах думаем, тоже более сильнее хузур получается.
Я думаю, Мухаммад, чтобы это было более остро, скажем, да, каждому необходимо хотя бы раз помыть своего родственника какого-нибудь, самому помыть, участвовать в этом процессе и завернуть в саван и отправить вот именно в последнюю дорогу и в могилу залезть и так далее, да, вот это на самом деле производит наибольший эффект, потому как когда ты моешь человека, которого ты знал, который смеялся, улыбался, рассказывал тебе всякие истории забавные и так далее, скажем так, человек, которого ты хорошо знал, там, знал о его там далеко идущих планах, там, на 20 лет вперед и так далее, и так далее. Это вот самое лучшее отрезвляющее средство, именно средство для сердца человека, да? Вот просто, вот, ну, сам я вот как бы попадал в такую ситуацию, и на самом деле оно наибольший эффект именно так происходит. Одно дело ты можешь прочитать, другое дело, когда ты этого человека видишь. И поэтому имам Газали даже тоже говорит об этом, что когда ты хочешь о смерти вспомнить, то вспоминай именно тех близких твоих людей, которых ты уже похоронил. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Вот у нас есть еще один вопрос. Я хочу, говорит, делать намаз, но забываю, сколько ракатов совершила, девушка пишет, и приходится повторять несколько раз. Можно ли так совершать намаз? Объясните, пожалуйста.
Если, например, мы намаз совершаем, и вот посреди намаза мы как бы запутались, не знаем, сколько мы раката совершили, то нам нужно вернуться в то место, в котором мы точно уверены, что мы это совершили. Например, если мы совершаем, например, 4-ракатный намаз, и там во втором, третьем ракате мы начали уже путаться, мы 2 совершили или 3 совершили. Мы возвращаемся к 2, и оттуда уже дальше до конца продолжаем.
Понятно, я думаю. Ну, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Вы слушали программу «Есть разговор». В гостях у нас был сегодня Муслимов Мухаммад, который является преподавателем теологического института. Программу вел Мухаммад Меджидов. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, та'аля, баракат.